אנחנו עוברים לחלק השני של השיעור.
Мы переходим ко второй части урока.
אנחנו קוראים מתוך החוברת של
Мы читаем из брошюры последнего конгресса, страница 54 на иврите.
מתוך הסיכום מודלת
Заключение, четвертый пункт, со слов и то, что делает человек. Со слов и то, что делает человек, это третий абзац. И то, что человек делает обязательно для себя, то есть в минимальной степени, которая достаточна для его существования, существования его семьи, это не считается изменением свойств, потому что обязательное нехорошо и неплохо. И это большое раскрытие, которое не раскроется в полном совершенстве, иначе как в дни Машиаха. И когда примут его, эту учебу, тогда мы удостоимся окончательного избавления. Про говорит, надо что-то добавлять, я не знаю. То, что необходимое, это неплохо и нехорошо, это постепенно действительно выясняется, что такое обязательное, необходимое. Обязательное называется, что после того, как человек выясняет, что он отдает все в самоотдачу, в любом случае, то, что он берет, это не называется, что он берет. Это вещи, которые их не измеряют и их вообще даже не считают. Это выходит так, как в Гмар Тикуне тоже. У нас нет возможности измерить это. Меры, что такое, что необходимое, неплохо и нехорошо. Почему нет меры? Потому что это вещь, которая не ощущается, что это получают. Это приходит как необходимость содержать общие кли. Это вопрос. Мы говорим, что клипа, чтобы она жила, она обязана, чтобы у нее было маленькое, маленькое свечение, это чтобы святость ее давала ей пропитание, козел отпущения, последние воды, всякие такие символы. Если есть, нет клипы, то какое свечение должно быть, чтобы удерживать что? Что называется, что человек получает необходимые вещи? Необходимое называется то, что он ест в этом мире физиологически, что требует его тела, всякие наполнения физиологические. Это называется в духовном необходимость, или духовное вообще не считается с этими вещами, со всякого рода белками, жирами, всякого рода. То, что ему нужно есть. Сколько ему нужно дышать. В этом разве имеется в виду необходимое? Ведь речь идет о внутреннем кли его, о желании. То есть, если он целиком все его желание по отношению к Творцу, по отношению к группе, то, что называется, что ему нужно что-то для себя, то, что называется необходимостью. В чем тогда необходимость? Получается, что необходимость называется, что что-то, что раскрывается после того, как человек на 100% отдает. И только после этого раскрывается какое-то желание обязательно. То есть это не из желания человека приходит, а из внутренней природы, которая раскрывается из того, что человек это сущее из ничего. И тогда это желание, оно называется необходимостью. И поэтому его не берут в расчет. И поэтому оно раскрывается только в Гмар Тикуне. Об этом так, мы продолжаем. Со слов я уже говорил об этом. Я уже говорил о том, что есть два пути раскрытия совершенства. Или путь Торы, или путь страданий. И поэтому так устроил Творец и дал людям технику, пока не изобрели атомную и водородную бомбу. И если миру еще не ясна опасность всеобщего разрушения, которое они способны принести в мир, то пусть ждут до Третьей и Четвертой мировой войны. И тогда бомбы сделают свое, и те, кто останется после разрушения, не будет у них другого выхода, как взять на себя эту работу, чтобы ни человек, ни народ не работали для себя более чем необходимо для их существования. Все же прочие их дела будут на благо ближнего. И если все народы мира согласятся с этим, то прекратятся войны в мире, ведь каждый человек не будет беспокоиться вовсе о собственной пользе, а только лишь о пользе ближнего. Разница, говорит Рав, в общем, в том, чтобы прийти к Гмар Тикуну хорошим путем или плохим путем, это не в том, насколько много горя или страдания человечество будет ощущать, а в том, как оно это будет ощущать, или ощущают горе и страдания качественно по отношению к свету. То есть готовы страдать состояние против лжи, против истины, и идти с этим, бороться с тем, что называется война Творца с Амалеком, или не готовы к этому, и тогда проходят страдания, и эти качественные страдания тогда проходят их количественно на миллиардах людей в очень тяжелых телесных проблемах на низком уровне, недуховном. И тогда это делится на много времени, на много душ. Проблемы телесные всякого рода, войны, болезни, уничтожения. В этом разница. Но в общем, кли пустое, в котором недостает Гмар Тикун, обязан раскрыться. А разница, она очень большая, и она находится в руках человека, или раскрыть кли, как Хиссарон на духовном уровне, и это быстро, четким образом, выясненным, и этого достаточно для того, чтобы выдать молитву из духовного, духовной подавленности. И тогда это раскроется на материальном уровне, низком, в течение времени. В миллиардах людей и накопление боли духовной их приведет их к этой подавленности, депрессии по отношению к Гмар Тикуну, и тоже даст тот же результат, что свыше будет, придет исправление. Вопрос Нива Почему он говорит, что и если все народы мира согласятся с этим, почему народы мира, а не Израиль? Ра говорит, почему он говорит о народах мира, что они согласятся, а не Израиль, а об Израиле? Это точно, что это так обязано быть, что Израиль согласится. И народы мира тоже. Не может быть, что у народов мира будет согласие, если Израиль не будет исправлен. То какая часть у них будет неисправлена, которая будет просить общего исправления, согласия? Вначале должны исправиться Гальгальта и Наем, а потом из того, что они исправляются, те же Гальгальта и Наем в Ахапах, они тоже начинают выглядеть как исправленные. Из этого и Ахапы тоже притягиваются, стремятся к исправлению. То есть нечего требовать от народов мира, чтобы они захотели исправления, если Израиль не исправляет себя прежде. И поэтому вся проблема в Израиле.
Второе.
Ты видишь? Мэр Лондона говорит, что Шарон военный преступник. Ты думаешь, он не прав? Он прав. Сколько ты слышишь, и у тебя болит антисемитизм, и что он говорит, и как он может, как он делает. А он прав. Что бы ты ни сказал. Мы военные преступники. Все воины. Они только по этой причине, что мы... Мы являемся причиной всех войн. Человечество так думает, и это правильно.
Ну.
Со слов и Тора. И это учение по подавлению свойств. Это учение Машиаха. И об этом сказано, и будет в конце дней, и пойдут многие народы, и скажут, идите, и поднимемся на гору Творца, и научит он нам путям Якова. И увидим мы пути твои, и пойдем дорогами его. Потому что с Циона выйдет Тора, и слово Творца из Иерусалима. И будет он судить многих народов и докажет племенам сильным до пределов далеких. То есть после того, как он выльет, прольет высшую мудрость из Иерусалима и выйдет это для всех народов и увидит тогда истину. Рав говорит, а не до этого. Дальше. То есть Машиах научит их работе на Творца, уподоблению свойств. И это учение и установление Машиаха, и доказательство племенам сильным. То есть он докажет им, что если они не примут на себя работу Творца, будут истреблены все народы в войнах. А если примут его учение, то тогда сказано, перекуют они мечи свои на орала и копья свои на садовые ножницы, и не поднимет народ на народ меч, и не будут они больше учить войне. И находим, что если мы пойдем путем Торы и примем его учение, то хорошо, а если нет, пойдем путем страданий. То есть раскроются войны с атомными и водородными бомбами в мире, и тогда будут искать все народы мира выход. Как избежать войн. И придут они к Машиаху в Иерусалим, и он обучит их этой науке. Рав говорит, то есть или путем страданий, или путем Торы должны будут прийти к определению верного состояния, что обязаны принять свойства отдачи для того, чтобы слиться с Творцом, для того, чтобы прийти к слиянию с Ним, дать Ему наслаждение. Не убежать, спастись от войн, как средство к миру и к спокойствию. Это нужно здесь добавить. Это не исправление, а исправление хотеть не убежать от горя и зла, и уничтожения, и боли, а видеть во зле, в голоде, уничтожении, боли, то, что толкает к правильному решению, что это помогает мне понять, что я должен избавиться от своих получающих килим, не для прекрасного правильного направления убежать от горя и наполнить себя миром и спокойствием, а для того, чтобы слиться с Творцом, потому что так я доставляю ему наслаждение. Если решите правильным образом, действительно, и беды, и войны, и все эти вещи, конечно, не будет в них никакой необходимости, и не пройдут они, не перейдут на землю. Но не то, чтобы работали для того, чтобы убежать от них, а работают для того, чтобы устремиться к слиянию с Творцом, для того, чтобы дать ему наслаждение. Поверх войн, горя, которое он посылает.
Расчеты — это непростые расчеты. Они не могут проясниться, иначе как посредством высшего света. Каждый расчет, если это расчет, чтобы спастись от бед, эгоистический расчет, расчет, в основе которого мы поносим Творца, который посылает нам эти беды. И такой, каждый такой расчет приводит к еще большим бедам нас. Поэтому мы должны распространение Каббалы прежде, чтобы не начать неправильный расчет. Потому как все наши, чтобы все наши расчеты изначально были конец действия в начале мысли, слияние с Высшим, послужить ему наслаждение. Любой другой расчет вводит нас все глубже в страдания и в проблемы, и в беды. И в конечном итоге для того, чтобы мы раскрыли бы, что все они расчеты были негодны. Но нету конца снисхождения в эти негодные расчеты. Спасение здесь лишь привлечь свет, приводящий к источнику. Свет, приводящий к источнику, это высший свет, который помогает тебе уловить эту высшую точку в этой, в твоей формуле. И это для тебя первая отправная точка. Потому как последняя точка достижения отдачи наслаждения дающему, для тебя это должна быть в твоей формуле первая точка. Здесь ты начинаешь сейчас действовать. И тогда из этого ты планируешь все свои действия. Если не дать наслаждение дающему, значит создать наслаждение себе. Этот обратный расчет, он приносит к еще большим бедам. Мы видим это, как человечество старается сбежать от страданий. И что выходит из этого старания? И эта система, как сделать правильно расчет, это называется учение Машеха, Тора Машеха. Почему именно он все время говорит обучить народы мира, потому как в соответствии с желанием получать это должно раскрыться. Не имеется в виду народы мира, имеется в виду каждый человек, как это раскрывается, ему правильный расчет. И Лева Эвен, оно в конечном управлении, в конце действия, должно быть в слиянии с Творцом, как точка, сильнейшее в слиянии. И вот это «есть из ничего», оно бы слилось со светом, оно приподнимется над «нет из его», что это в «есть». Это в сущности изначальное намерение Творца, потому что Творец называется та сила выхода «есть из ничего». Поэтому он называется Творцом. Творение, что вне его. И творение в просьбах, в молитвах, в своих выяснениях должен просить, чтобы эта сила Творца, которая сотворила его как «есть из ничего», как нечто наружное, внешнее, относительно высшей силы, должно привести его к высшей силе в теле, как бы, к ему самому. Эта цель должна быть ясна, четко человеку в каждом его действии. Иначе это не называется конец действия в начальной мысли. Со стороны Творца это так, и со стороны творения должно быть так же. Конец действия в начальной мысли. Что нам не хватает, спрашивает Миша Синелевич, чтобы нам просто и наивно поверить в это, приобрести эту веру. Все страдания, войны раскрываются для того лишь, чтобы пробудить человека к правильному расчету. Если человек не совершает правильный расчет, то нужно опустить его в большее желание, эгоистическое. Это называется дать ему страдания на более ужасном уровне. Еще хуже, еще худше, пока он не видит расчет большой, эгоистический, в котором не раскроется причина, почему он входит в такие состояния. И захотел бы он раскрыть их, чтобы захотел решить их, несмотря на то желание, в котором страдают. Это исходит из строения желания получать, которое делится на пять частей. Эти пять частей не то, чтобы страдало больше или страдало меньше, больше или меньше, а разница качественная в них. Последняя часть желания получить, в чем оно более грубое, чем остальные. Оно ощущает создателя больше, чем другие. Поэтому у него есть стыд, поэтому оно называется творение. Отделенное от Творца, чувствующее, что оно получающее, что оно стыдящее, что оно может сделать сокращение. Не то чтобы эти слои предыдущие, они в стадии далит буквально, насколько опускаются внутрь проблем, внутрь эгоистического желания, вместе с тем начинают понимать, чувствовать, контролировать его относительно света. Если не относительно света, то относительно тьмы. Здесь есть разница в качестве в качестве выяснения. Маленький эгоизм, ты бьешь его, он несчастный, он плачет, он не знает почему и за что, и кто с ним делает. Больше и больше эгоизм, он тоже больше страдает и также больше понимает. Какое решение желательное? Опуститься в больше эгоизм не с помощью ударов, что это удары телесные, это время и множество простых страданий, а опуститься посредством света. Ты обязан опуститься в далит, что в далит, далит да далит. Ты не потребуешь Машиаха, если ты не опустишься туда, далит, чтобы далит. Но этому должно быть решение не телесное, не естественное, не природное, а с помощью того же света, который построил эти слои в желании получать и дал им все эти понятия для того, чтобы видеть в свете это, чтобы раскрыть эти желания не со стороны клей внутри материи, а со стороны света, который светит на этот материал. Это огромная, колоссальная разница. Внутри материала, когда ты раскрываешь, разницу между большей болью и меньшей болью. И из этой разницы среди этой боли ты начинаешь понимать, очевидно, здесь есть разница в наполнении, в том свете, который сотворил эти страдания. И этот авиют относительно этого авиюта. Тогда как, если ты вызываешь свет на этот материал, то есть у тебя в точности то состояние, как свет в соответствии с кли. И ты раскрываешь в ясном виде, как это в действительности две эти части, противоречащие друг другу, это прямо приходит тебе к правильному пониманию о получении и отдаче к двум частям творения. Это разница такая же, как раскрыть явление Творца и творения внутри самого желания получать. Внутри тьмы, внутри самого материала, и оттуда понять, что такое свет и что такое творится, это очень тяжело. Очень тяжело. Люди достигают этого. Люди достигают огромных страданий, и именно из этого начинают верить, что он добр и творящий добро. Как это возможно? Но мы видим, что это то, что происходит. Из страданий, из страшных бед, из страшного горя начинают именно приподниматься к добру, к любви. Но какие расчеты страшные должны пережить? Тогда как, когда притягивают свет свыше, не то, что делают это с легкостью, это нелегко, но и дело не в том, что быстрее или медленнее. И дело не в том, чтобы больше или меньше пережить страдания. Даже это не расчеты. А расчет в том, что ты стремишься к слиянию. И из слияния ты желаешь прояснить эти вещи. Не расчет. Я приобрету здесь время, я выиграю время, я выиграю, сэкономлю страдания, я буду более успешен, я вскочу на лошадь. А расчет в том, что ты хочешь отнести себя к свету. Это сложнее, это труднее, чем даже спуститься, может быть, в телесные страдания. Мы находимся иногда в состояниях, что есть передо мной два пути: сделать усилие или пусть мне будет плохо. Я как бы согласен, что пусть будет неплохо, я не способен сделать усилие. Не думать, что продвигаться в свете, это как бы с кайфом так двигаются. Это такие понимания, что все они, эти понимания, они наталкиваются на осознание описания величия Творца в глазах творения. А проблема в этом. Нет, кроме этого, ничего. Насколько мы будем представлять его великим и необходимым, и единым, это помогает. Это поможет. Гилад спрашивает, что значит возжелать создать наслаждение Творцу перед действием? Это в точности результат от ощущения величия Творца. В той мере, в которой я ощущаю, что Он велик, в той мере я желаю, чтобы Он ощутил от меня хорошо, добро, наслаждение. Это природа. Ты не должен делать расчеты, что называется воздать ему наслаждение, что он любит, и как я это сделаю, так или иначе. Если он велик, естественным образом ты стремишься, и это пробуждается в тебе само по себе. Это явление, эта вещь. Все результат того, как мы строим величие Творца в наших глазах над скрытием. Скрытие получающих килим, знание, дат. А мы должны построить его образ выше знания, лимала миадат, как великий. И тогда мы тянемся правильно к цели. Он пишет здесь, что у Машиаха будет очень важная роль в последнем поколении. Я вопрос. Машиах называется такие понимания различия истины, самые нижние прослойки желания получать относительно осознания света самого высокого, самого великого. Вот это прояснение конечное. Это называется Машиах. Это не то, что будет сидеть кто-то там в Иерусалиме, какой-то такой красивый человек, такой мудрый, с шофаром в руке, с рогом, и будет трубить, и все побегут к нему. То есть не будет кто-то от управления, кто будет учить. Я не говорю, будет или не будет, я не знаю. Мы в Ноги Каббала говорим на уровне сил и желаний, раскрытие сил. Мы не говорим о телах. То, что Машиах живет, или Машиах мертв, я вообще не... Это не мое занятие это обсуждать. То, что народ, обыватели представляют так, говорится, что мнение Тора, обратное мнение обывателя. Просто согласно тексту, продолжает Агам, согласно написанному, что кто-то будет обучать. Смотри, и в Торе, и в Танах, и в Гмара, и есть та же система письма, что делать. Придут и народцы все в Иерусалим, и там будет сидеть Машиах, и будет обучать их. Да? Так, из уст в уши, как вести себя хорошо. Да? Красивая сказка для детей.